новостями вас знакомит моя коллега Екатерина Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс один, пасмурно и дождливо. В Санкт-Петербурге тоже плюс один, но ясная и солнечная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Во многих российских городах наблюдаются перебои с поставками лекарств для больных СПИДом. Чешское издательство «Русская традиция» опубликовало книгу о становлении православия в Чехии и Словакии. Российские журналисты и правозащитники собирают подписи под обращением к Дмитрию Медведеву, которому требуют найти и наказать виновных в нападении на корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина и активиста из Химок Константина Фетисова. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, почему, как вы считаете, в России так часто нападают на журналистов и гражданских активистов? И верите ли вы в том, что эти преступления будут раскрыты? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». В регионах России проходят акции протеста ВИЧ-инфицированных людей с требованием обеспечить их необходимыми бесплатными лекарствами. В Министерстве здравоохранения и социального развития утверждают, что все обязательства по обеспечению больных препаратами ведомство выполнило. При этом в некоторых регионах пациенты СПИД-центров уже подают в суды иски к Минздравсоцразвитию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Последняя акция протеста ВИЧ-инфицированных прошла во вторник в Оренбурге. Ранее подобные мероприятия состоялись в Калининграде, Брянске, Туле, Саратове и Москве. Общая цель у участников зачастую несанкционированных маршей и митингов – привлечь внимание к нехватке бесплатных медицинских препаратов для людей с ВИЧ-инфекцией. Рассказывает директор Петербургского благотворительного центра СВИЧа Александр Волгина.
Цель акции – это как бы люди, живущие с ВИЧ, просто народ в разных регионах, где, в общем, были перебои или где как бы в ближайших регионах были перебои, так как это повсеместная история. Кидали клич по рассылкам, кто хочет приехать на акцию, да, там, кому не все равно, ребят, приезжайте. Вот так мы московские акции делали. И дальше сейчас вот прошла серия по регионам. Всех по разные форматы были, где-то санкционированные, где-то несанкционированные акции. И основная цель, чтобы вообще эту проблему признали, они узнали и так далее и тому подобное. После московской акции Минздрав выпустил очень интересный пресс-релиз, в котором был первый абзац «перебоев нет», второй абзац «перебои есть, но мало где», и третий абзац 15 ноября их не будет.
В Минздравсоцразвитии действительно заявили, что перебоев с поставками нет. Они осуществляются в строгом соответствии с потребностями субъектов России, и распределение лекарственных средств продолжается, идти оно будет вплоть до 15 ноября этого года. Источник в Минздравсоцразвитии анонимно подтвердил эту информацию и добавил, что все акции протеста не имеют никакого отношения к работе ведомства. Контракты выполнены, лекарства доставлены, а кто выступает на пикетах, вообще непонятно. Журналист, сотрудник Российского фонда помощи Валерий Панюшкин считает, что на самом деле все обстоит не так, как думают и говорят в Министерстве здравоохранения. Перебои с поставками возникли сразу по нескольким причинам.
Если раньше я смотрел на схемы поставок этих лекарств и видел в них такую совершенно отчетливую коррупционную составляющую, то сейчас я отчетливой коррупционной составляющей не вижу. Насколько я могу судить по тем документам, которые доступны мне, в этом случае эти самые лекарства или деньги на эти лекарства даже не украли, а, ну, что называется, продолбали. Просто соответствующие люди не смогли организовать логистический процесс. Это надо собрать сведения из регионов о том, сколько людей нуждается в лекарствах. Например, сведения из регионов поступают недостоверные, потому что врачей СПИД-центров как-то журят, если, так сказать, они отмечают рост эпидемии. Вот, возможно, первая причина. Вторая возможная причина заключается в том, что вот выделены средства, и на них соответствующие компании должны произвести соответствующие лекарства. Заказ на производство этих лекарств должен быть размещен вовремя. И если, например, сейчас мне говорят, что заказ на производство лекарств на 2010 год размещен, показывают соответствующий документ, то, может быть, заказ на производство лекарств должен был быть размещен там в октябре 2009 года, а он размещен, например, в апреле 2010. Соответственно, фармкомпании не успевают произвести лекарства вовремя. Возможно, там есть какие-нибудь таможенные проблемы с этими самыми лекарствами. Я полагаю, что в данном случае мы имеем дело просто с из рук вон плохой организации процесса поставки этих самых препаратов.
В Архангельске пациенты спеццентра обратились в суд с иском к Министерству здравоохранения и социального развития. Причиной стали перебои с поставкой лекарств, из-за которых были сокращены плановые схемы терапии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Архангельске Игорь Ключников.
Перебои с необходимыми лекарствами в Архангельском спеццентре начались в конце лета. По информации главного врача учреждения Елены Поповой, полностью отказывать в лечении пациентам не пришлось. Но в итоге центр был вынужден сокращать схемы терапии. В начале каждого года спеццентр составляет заявку на необходимый объем лекарств. Закупки по этой заявке осуществляет Минздрав соцразвития. По плану лекарства для ВИЧ-инфицированных должны были поступить в Архангельск в начале лета, а поступили в итоге только в начале осени. В результате в течение нескольких недель пациенты Архангельского спеццентра получали медикаменты по сокращенным схемам. Посчитав свои права на лечение ущемленными, ряд пациентов совместно с правозащитной ассоциацией «Агора» обратились в суд. В середине ноября в качестве ответчика на заседание должен явиться представитель Минздрав соцразвития. На сегодня центр необходимыми лекарствами обеспечен в полном объеме, говорит главный врач Архангельского спеццентра Елена Попова.
Никакой не секрет, что вот перерыв в лечении, он, конечно, сказывается отрицательно на лечении заболевания. В территориях во всех, я не сомневаюсь, любые, вот все меры были предприняты для того, чтобы перерыва не произошло. Но везде все получилось так, как нужно.
Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Участники акции протеста признают, что перебои в поставках медикаментов ВИЧ-инфицированным отмечают и в Москве, рассказывает директор центра СВИЧа Александра Волгина.
У нас есть проект пациентского мониторинга, собираем просто анкеты, где люди пишут, они получили лекарства или не получили. Так вот они не получают лекарств. В каких-то регионах начинается апреля. В Питере, скажем, лекарства то были, то исчезали, то появлялись. Тайно каких-то наименований не хватает. В Иркутске не было 6 наименований лекарств. Идут судебные разбирательства, например. Мне уже кажется абсурдным говорить о том, что везде все хорошо, когда сейчас в делопроизводстве находится несколько дел в суде. История состоит в том, что где-то врачи говорят честно, что, слушай, нет лекарств, закладывай золото, не знаю, там, бери где-то деньги, ищи и покупай. А где-то врачи говорят, слушай, ну ничего страшного, не попьешь, да никто от этого еще не умирал, да. И как бы, ну, пытается, чтобы как-то это, да, не возникало народных бунтов, в общем, собственно, которые уже возникают. Пытается это дело сгладить и объяснить людям, что ничего, собственно, страшного не случилось. Москва – это один сплошной перебой. При этом там пациенты уже, знаете, привыкли покупать, меняться, искать и так далее. Спеццентр тоже, в общем-то, считает, что это уже нормально. И более того, в Москве это как раз дело проиграно. То есть московский суд сказал о том, что вот замены препаратов – это типа нормально.
Ближайшая акция протеста с требованием обеспечить ВИЧ-инфицированных бесплатными лекарствами начнется сегодня в Туле и продлится 2 дня. Тульский регион, считают организаторы этой акции, один из самых критичных в перебоях с поставками лекарств по лечению ВИЧ-инфекции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 9:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском театре «Цитра» сегодня пройдет юбилейная 10-я церемония вручения премии Артема Боровика. В Ленинском районном суде Перми сегодня продолжится слушание по делу о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь». В Азербайджане партия президента страны Ильхама Алиева может получить большинство мест в парламенте, около 70. Иракским политическим лидерам спустя 8 месяцев после парламентских выборов удалось достичь соглашения относительно будущего правительства. Канада по просьбе США и НАТО может продлить присутствие своих войск в Афганистане. Речь идет об участии военных в подготовке бойцов для афганской армии. Премьер-министр Греции Георгис Папандреу заявил, что не станет назначать досрочные парламентские выборы после успеха своей партии на выборах в местные органы власти. Представитель США при ООН Сьюзен Райс заявила, что прошедшие вчера Мьянме парламентские выборы были несвободными и несправедливыми. Президент Финляндии Тарья Халанен начинает сегодня государственный визит в Россию, который продлится до 11 ноября. Советника мэра Петропавловска-Камчатского обвиняют в мошенничестве. И курсы валют на сегодня за доллар дают 30 рублей 77 копеек, за евро 43 рубля 16 копеек. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14 14:07. Не пропустите программу «Свобода в клубах». Скромное обаяние расизма. Почему в начале 21 века термин «расизм» не считается устаревшим? Расизм – идеология и доктрина, ксенофобия и культурный шовинизм, бытовой, интеллектуальный, политический, государственный расизм. Что такое институциональный расизм и почему ему вынуждены следовать даже те, кто не разделяет расистских убеждений? Кризис мультикультурной политики в Европе и День народного единства, как день маршей националистов в России. Расизм как порождение индустриального общества. Можно ли преодолеть расистские предрассудки изучением других стран и культур? Почему некоторые граждане утверждают, что не сдают квартиры кавказцам по убеждениям? Гости программы – историки Виктор Шнырельман и Александр Осипов, политологи Владимир Малахов, автор статьи «Скромное обаяние расизма» и Уте Вайнен, журналист и политический активист Влад Тупикин. Ведет программу Елена Фанайлова. Продолжается программа «Время свободы». Чешское издательство «Русская традиция» опубликовало книгу о становлении православия в Чехии и Словакии. Немалую роль в истории православия этих стран сыграла русская знать. Наряду с фактами, взятыми из документов и литературы, автор Елена Филиппович приводит и воспоминания свидетелей исторических событий. С ней встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Книга «Свет православия в Чехии и Словакии» посвящена истории становления православной церкви в Чехословакии в XX веке. История эта неразрывно связана с Россией. В конце XIX века на лечение в Карлсбад, как тогда называли Карловы Вары, приезжает российская знать, которая выделяет средства на сооружение первых православных храмов. Позже, в начале прошлого века, с волной послереволюционной эмиграции, из России приезжают приглашенные чехословацким правительством в рамках так называемой русской акции «Белые мигранты», которые тоже сооружают церкви. Повествование начинается приходом в Моравию проповедников Кирилла и Мефодия. Однако большая часть книги – это рассказ о деятельности православной церкви на территории Чехословакии с момента зарождения государства и до его распада на независимые Чехию и Словакию. В интервью «Радио Свобода» автор Елена Филиппович начала свой рассказ с того, как католические верующие приняли решение перейти в православие.
Когда родилась Чехословакия в 18 году, то из католичества вышли несколько сот сразу же. И что? Православную церковь. Окормляла эту церковь Досифейхи. Это был серб. Так случилось, что он был в Чехии, и он согласился кормлять, пока нет своего митрополита. А на митрополичье место подали три заявления. Первый был Фарский, который стал потом патриархом церкви Гуситской. Ну и это заявление Матей Павлик, то есть будущий Гораст. Прошел Матей Павлик, потому что Фарский, он был за особую чешскую религию. Гораст стал, его утвердили, рукоположили в Сербии. Он приезжает, его встречают. А нет ни места, где вести службу, ни денег. И вот он поехал в Америку. Там было много чехов, чтобы ему помогли с деньгами. А когда он с Америки приехал, то тут уже все переворот. Этот Фарский, пользуясь его отсутствием, решил протолкнуть свою идею. Написали катехизис новой церкви, которая уже не могла быть православной. Досифей вышел из этой церкви, и вышел из этой церкви Гораст. Потом она стала называться Гуситской. Их действительно православных, их было всего где-то 10-12 тысяч человек. Ничего, как говорится, ни кола, ни двора, ничего не было. И государство их не приняло. Только в 28-м, наконец-то, государство их восприняло как церковь.
Для православных самым важным было сооружение храмов. Вы упоминаете Андрея Коломацкого, который начал строить деревянные, а впоследствии и каменные церкви в Подкарпатской Руси, Моравии и Чехии.
Его священник-батюшка называет Андрей Коломацкий. Он был белый эмигрант. Он был сначала офицером еще русской армии. И вот он построил 86 церквей. Потом он закончил жизнь свою в Румбурге, это самый север. Его Елеферий послал на север. Ну, и люди, которые не знали, почему послал, считали, ага, Елеферий человек-то не очень. А Елеферию фактически спас, потому что тогда, в те годы, это были 50-е годы русских вот таких, забирали в Россию.
После этих событий православная церковь начинает терять своих последователей. Вторым подобным ударом по православию в Чехословакии становится вторжение войск Варшавского договора. Вы пишете, что православная вера ассоциировалась тогда с Советским Союзом, а потому часть верующих решила отделиться и примкнуть к греко-католикам.
После 68-го года чуть было не вообще церковь не распалась. До этого православная церковь росла, росло число прихожан, а после этого захватили храмы православные, захватили униаты. А возможно это стало потому, что перед этим, это были 50-е годы, было очень быстрое оправославливание этих униатов, возвращение униатов в православие. Был такой Елеферий, он был очень хороший проповедник, и почти все униаты перешли в православие добровольно. Статистика говорит, что не все вернулись в униаты, но прибавилось невоцерковленных.
О книге «Свет православия в Чехии и Моравии» рассказывала автор Елена Филиппович. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» куда скатывается доллар? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Решение Федеральной резервной системы о масштабной скупке государственных облигаций, обнародованное в прошлый четверг, вызвало небывало негативную реакцию некоторых торговых партнеров Соединенных Штатов и пессимистичные заголовки в американской прессе. Китай, Германия и Бразилия предупредили, что шаги американского центрального банка, направленные на ослабление доллара, создают проблемы для других стран. Американские комментаторы заговорили о возможном резком удешевлении доллара, упоминается цифра 20%, и даже о теоретическом крахе американского доллара в качестве мировой резервной валюты. Эти невероятные прежде в устах американских аналитиков апокалиптические нотки были вызваны осознанием того, какой серьезный, беспрецедентный риск готова взять на себя Федеральная резервная система, пытаясь стимулировать экономику за счет искусственного удешевления кредита и вместе с ним доллара. Впрочем, потенциальная опасность обесценивания доллара кажется пока теоретической моему собеседнику Джорджу Кауфману, профессору экономики из Университета Лойолы в Чикаго. «Я бы не заходил столь далеко в оценке перспектив доллара», — говорит профессор Кауфман. «Да, Федеральная резервная система пытается немного удешевить кредит и попутно ослабляет доллар, чтобы помочь нашим предпринимателям и экспортерам. Это приведет, видимо, к дальнейшему удорожанию евро и европейского экспорта, но такое падение не может быть значительным, на мой взгляд. Понятно, что политика удешевления валюты вызывает негативную оценку наших торговых партнеров. Американский центральный банк не принимает в расчет международные последствия своих решений. Его цель – обеспечить экономический рост внутри страны». И все же, профессор Кауфман, каковы ваши предсказания относительно курса доллара, скажем, в среднесрочной перспективе? «Все будет зависеть от состояния американской экономики. Если экономический рост наберет силу в сравнительно короткие сроки, то доллар неизбежно пойдет вверх. Если американская экономика окажется в стагнации в течение десятилетия, как это произошло с японской экономикой, тогда доллар может оставаться в ослабленном виде. Сейчас ситуация уникальна. Такими долгами ни американский бизнес, ни американские потребители никогда не были обременены. Рынок недвижимости остается в шатком положении, поэтому экономическое выздоровление будет длительным процессом». Таковы предсказания экономиста, профессора Университета Лойолы в Чикаго Джорджа Кауфмана. Резкое падение доллара нельзя исключить, считает профессор экономики Маршал Голдман, хотя он маловероятен из-за опасности такого поворота событий для самих Соединенных Штатов. «Это возможно, — говорит профессор Голдман, — но если нечто подобное произойдет, тут же возникнут серьезнейшие сомнения и тревоги относительно реального состояния американской экономики и даже мощи Соединенных Штатов. Вашингтон сделает все, чтобы не допустить подобных сомнений. Мало того, не надо забывать, что доллар существует не только в системе экономических категорий. Это еще и политический символ, если угодно, национальный.
Существует немало влиятельных американских политиков, считающих, что политическая роль доллара в качестве сильной международной резервной валюты не менее важна, чем роль чисто рыночная. Пока эта точка зрения проигрывает в вашингтонских дискуссиях, потому что Федеральная резервная система и Белый дом озабочены сейчас тем, как стимулировать аномичную экономику. Уровень безработицы никак не снижается. Тем не менее, что произойдет дальше, предсказать невозможно, потому что, действуя в интересах американского производителя, Центральный банк не только не учитывает политические интересы страны, он также бьет по американскому вкладчику, который ничего не зарабатывает на деньгах, которые он держит на банковских счетах. В отличие от многих других стран, Россия, судя по всему, выигрывает в результате удешевления доллара, ведь стоимость нефти и других природных ресурсов не была бы столь высокой, будь доллар крепче. Действительно, слабый доллар, я бы сказал, улучшает настроение в России. Рубль укрепляется, стоимость нефти растет, доходы от экспорта повышаются, и российская экономика находится, в общем, сейчас в неплохом состоянии. Я подозреваю, что русские хотели бы иметь дело со слабым долларом. Кстати, не надо забывать и еще об одном аспекте этого феномена, который может быть приятен Москве. Слабость валюты значительно поднимает стоимость содержания американских военных баз за границей, участие в международных операциях. Соединенным Штатам труднее сохранять статус мировой супердержавы. Это был профессор Маршал Голдман. Как предсказывают некоторые американские аналитики, искусственное ослабление курса доллара может превратить Соединенные Штаты в объект критики на саммите Большой Двадцатки. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 11 часов 7 минут слушайте программу «Третий сектор». Можно ли назвать процесс над Михаилом Ходорковским историческим, а его речь – значительным общественным событием? О том, повлияет ли приговор суда по этому делу на размер инвестиций в Россию, на модернизацию экономики, на развитие бизнеса, говорят представители малого бизнеса, общественных организаций, студенты и прохожие на улице. Во второй части программы прозвучат отрывки из архивной передачи «Дорога свободы», посвященной суду над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Напрашивается или нет аналогии с сегодняшним днем? Ведет программу Кристина Горелик. Вы слушаете программу «Время свободы». Я напомню главную тему нашей сегодняшней программы. Как вы считаете, почему в России так часто нападают и избивают гражданских активистов и журналистов? Спрашиваем это мы в связи с тем, что в ночь на субботу был избит корреспондент газеты «Коммерсант» Олег Кашин, а днем ранее несколько неизвестных также жестоко избили активиста из Химок Константина Фетисова. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Я жду ваших звонков в прямой эфир примерно через 5 минут. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском театре «Цитера» сегодня пройдет юбилейная 10-я церемония вручения премии Артема Боровика. В ходе церемонии будет обнародовано письмо к президенту России с просьбой принять меры для скорейшего расследования недавнего нападения на корреспондента издания «Коммерсант» Олега Кашина. В Ленинском районном суде Перми сегодня продолжится слушание по делу о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь». Жертвами трагедии, произошедшей в ночь на 5 декабря прошлого года, стали 156 человек. Потерпевшими признаны более 400. В Азербайджане партия президента страны Ильхама Алиева может получить большинство мест в парламенте, около 70. Об этом свидетельствуют предварительные итоги воскресных выборов, обнародованные Центральной избирательной комиссией страны. Иракским политическим лидерам спустя 8 месяцев после парламентских выборов удалось достичь соглашения относительно будущего правительства. Договоренность предусматривает, что пост премьер-министра останется за действующим главой кабинета Нури Аль-Малики. Премьер-министр Израиля считает, что только реальная военная угроза может заставить Иран отказаться от разработок ядерного оружия. Об этом Бенямин Нетаньяху заявил на встрече с вице-президентом США Джо Байденом, которая прошла в американском городе Новый Орлеан. Канада по просьбе США и НАТО может продлить присутствие своих войск в Афганистане. Как пояснил министр обороны Питер Маккей, речь идет лишь об участии военных в подготовке бойцов для афганской армии. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что не станет назначать досрочные парламентские выборы после успеха своей партии на выборах в местные органы власти.
С новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина. И мы вновь обращаемся к нашей главной теме. После жестокого избиения корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина российские журналисты обратились к президенту Дмитрию Медведеву с требованием полного расследования обстоятельств этого покушения. Еще одно обращение к президенту направили российские правозащитники. В документе, переданном главе государства, говорится, что нападение на журналистов и представителей общественных организаций, боровшихся против строительства трассы через Химкинский лес, напоминают сводку из района боевых действий. Гражданские активисты призвали на время расследования отстранить от обязанностей главу административного округа Химки и руководителей местных силовых структур, говорит глава комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Мы считаем, что, безусловно, участвуют ли местные власти во тех гонениях, которым подвергаются жители Химок, пытающиеся отстаивать свои права, и журналисты, или они просто не справляются со своими обязанностями, они должны уйти в отставку. Поскольку сами они в отставку не уходят, я думаю, что единственная сейчас возможность, это чтобы туда их отправил президент. И то, что происходит в Химках и вокруг Химкинского леса, а меня больше леса интересуют эти люди. Мы уже имеем столько жертв, причем настолько трагических жертв, это не просто угрозы, это, в общем, уровень убийства. И угрожают всему населению Москвы, всему населению России. И с этим нужно что-то делать радикальное. Есть ли люди, которые находятся у власти, и люди, которые предназначены для того, чтобы обеспечивать порядок, этого сделать не могут, значит, должны найтись другие. Если других нет, то это крах вообще страны.
Вы считаете, что нападение на Константина Фетисова, активиста из Химок, и журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина, эти преступления стоят в одном ряду?
Да, я думаю, что они стоят в одном ряду. Они стоят на одном ряду, в ряду событий, которые, собственно, имеют своей целью показать, что никто из нас сейчас не может открыть рот, если он чем-то недоволен, что поддерживается властью.
Как вы полагаете, а кто может стоять за этими преступлениями? Это некие группировки молодежные, экстремистские?
Честно говоря, в данном случае я думаю, что это не так. Я думаю, что это те, кто заинтересован материально в том, чтобы в Химках то, что происходит, в том, чтобы так была направлена трасса. И я не думаю, что это экстремистские группировки. В данном случае, я думаю, что это не так. Кто стоит за этим, мне трудно сказать. Этим должны заниматься следственные органы и прокуратура. Но, к сожалению, это не делается.
Не кажется ли вам, что проблема Химкинского леса уже практически в тупике? И вы считаете, что только президент теперь может разрешить эту проблему каким-то кардинальным образом?
Я не думаю, что это проблема Химкинского леса. Я думаю, что это проблема ситуации в стране. И президент гарант соблюдения порядка. Ну, тут уже, ну что говорить о правах человека. Самое главное право человека – это право на жизнь. Оно нарушено совершенно в экстремальной форме, нарушается. То есть абсолютная беззащитность. Абсолютно каждый... Вы знаете, вот после всех угроз, которые мы постоянно слышим, постоянно к нам приходят, и они постоянно реализуются, по-моему, каждый из нас готов, что его жизнь кончится не на больничной койке, а вот таким вот образом. Но это же невозможно, чтобы страна жила в таком состоянии, находясь. И у нас постоянно происходят не только такие события. У нас фабрикация уголовных дел. У нас пропадают люди за... С середины сентября до сегодняшнего дня, до 1 ноября, пропало в Москве 12 человек. Вот это только наших посетителей, это только приезжих, родственники которых к нам обратились. 12 человек. Это чеченизация России, чеченизация Москвы. То, что происходило в Чечне, происходит сегодня здесь. И одно похищение, которое нам удалось предотвратить, оно закончилось тем, что прокурор посадил в свою машину человека и высадил его на автозаправке. Абсолютно чеченская ситуация. Ну что это такое вообще происходит в стране?
Ну, эта система в стране, вы считаете, такая сложилась, но вы все-таки обращаетесь к руководителю страны этой системы, президенту Дмитрию Медведеву.
Ну, я не думаю, что он ее организатор. Он руководитель страны, но я не думаю, что он единственный ответственен за эту систему. Что он ее создал, во всяком случае, я так не полагаю. И мы пока еще надеемся, что он может принять какие-то меры. Хотя я... В этом далеко не уверена, конечно. Во всяком случае, он должен эти меры принимать и должен сделать все возможное. И нужно понимать, что ситуация критическая. И вот это наше обращение, это напоминание, еще одно напоминание президенту о том, что ситуация в стране действительно критическая. И в Химках это просто вот сошлось как в фокусе. А на самом деле ситуация, конечно, в целом совершенно чудовищная.
С главой комитета гражданское содействие Светланой Ганушкиной беседовал мой коллега Арслан Саидов. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, почему, как вы считаете, в России так часто нападают на журналистов и гражданских активистов? И также надеетесь ли вы на то, что эти преступления будут раскрыты? До нас дозвонился Олег из Краснодара. Здравствуйте, Олег.
Эти слушатели, хотелось бы сказать, знаете, виноваты не сколько те, кто это совершили, сколько, понимаете, сколько те, кто этих животных людьми называет, понимаете. А для Дмитрия Анатольевича Медведева, если он не распутает этот клубок, то это позор страны, понимаете. Откуда у них деньги, у этих вот тварей и так далее, откуда все, за счет кого это все делается, понимаете.
Это был Олег из Краснодара. Зачитаю несколько сообщений от наших радиослушателей, которые пришли на интернет-страницу и на пейджер «Радио Свобода». Вот что нам пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Фон, например, в сауне создается фон, когда надо купаться, на футболе орать, а в России создается фон для битья журналистов, оппозиционных, разумеется. Страна более и более походит на зону, а на зоне есть неписанные условности. Например, пнуть оппозиционера. Он лишенец гражданских прав, не имеет, изгой. Недаром многие обозреватели и правозащитники прямо указывают про кремлевских молодежных движениях, вешают на головы оппозиционерам фашистские фуражки, топчутся по портретам, вносят списки врагов и грозят наказанием. Что касается нападающих, ни за что не поверю, что это энтузиасты. На мой взгляд, это хорошо подготовленная спортивная порсель, аналогичная той, что нападала на рок-фестиваль в Миассе. Моя версия: команды о нападении даются на самом верху, разрабатывается план, назначается прикрытие в погонах, устанавливается пеленг мобильного телефона. Думаю, что это выгодно власти. Самое страшное, что творят расправу не случайные фанаты-одиночки, а назначенные по разнарядке. И еще одно сообщение. Валентина Сурала пишет, которая соглашается с предыдущим нашим отвечавшим Дмитрием из Екатеринбурга. Положение усугубляется еще тем, что большая часть, не могу сказать общество, так как оно отсутствует, народонаселение, такие события мимо ушей пропускает. Есть и такие, что говорят что-то вроде: а что им больше всех надо, или в душе согласны, что сами напросились. А власть это очень учитывает. В общем, наше поле очень прочно засеяно зубами дракона. Перспектива выздоровления сомнительна, по крайней мере, в масштабе десятилетия. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. И сейчас до нас дозвонился Владимир. Здравствуйте.
Доброе утро. Недавно в Казахстане коленопреклонно просили Назарбаева остаться до 2020 года. Это престарелого Назарбаева. Наш лидер смотрит и тоже хочет то же самое. Но журналисты раскрывают манкурту, народу глаза, поэтому власть недовольна этим и потихоньку их отстреливают. Спасибо.
Это был Владимир. До нас Николай дозвонился. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем, Николай.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
В России, да, убивают потому журналистов, что боятся от свободы слова, от правды, от истины. Почему убили Сократа, Иисуса Христа казнили? За правду, за истину. Так и журналистов в 21 веке в России убивают. Боятся от разума, от свободы слова. Зато и Зевс когда-то Прометея казнил на Кавказе. Потому журналисты тоже, как и прометеевцы, как и христиане, как и сократовцы, их убивают за разум, за правду, за защиты общественных интересов, за 31-ю статью Конституции, чтобы 31-го всегда сохранять митинги, свобода собраний народа на Москве-центре. Вот это был демократия, и было бы самая реформация, как называется теперь.
Это понятно. Николай, спасибо. Георгий, например, в связи с нашей студией, это уже последний звонок на сегодня. Георгий, здравствуйте. Вас слушаем.
Здравствуйте. По журналистике я хочу сказать, как изменилась журналистика после 68-го года на Западе и российская. На это отвечает сборник Ходорковского «Постчеловечество», 232-я страница, начало русского хайкюма. 68-го года Мишель Фуко говорил, нужно освободить от диктата угнетения разума от разума угнетающие утопиями.
Спасибо, чтобы... Георгий. Понятно, я хочу еще одно сообщение от Бориса Павловича из Новочеркасска прочитать, которое имеет непосредственно отношение к нашей сегодняшней теме, потому что нынешняя Россия преемница СССР, также и в части политического террора. Вспомните, какая была проблема с политзаключенными, а при Андропове СССР вообще выгнали из Международной организации здравоохранения за карательную психиатрию. Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, почему, как вы считаете, в России так часто нападают на журналистов и гражданских активистов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Всемирный банк снизил прогноз роста экономики России в 2010 году с 4,5% до 4,2%. Предыдущий прогноз был представлен банком в июне. На 2011 год эксперты банка прогнозируют теперь рост ВВП России на 4,5%, а в 2012 году на 3,5%. Инфляция в России в октябре составила 0,5%, а в целом с начала года 6,8%, сообщил Росстат. В прошлом году рост потребительских цен в стране за 10 месяцев составил 8,1%. К уровню октября прошлого года инфляция в России в октябре составила 7,5%. Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, одобрил новый пакет мер финансового стимулирования роста экономики США на общую сумму от 850 до 900 миллиардов долларов. Это примерно 6,4% общего ее объема. Он рассчитан на период до середины будущего года и включает выкуп долгосрочных американских государственных облигаций на 600 миллиардов долларов, а также выкуп ипотечных облигаций на 250-300 миллиардов долларов. Эти меры призваны расширить предложение денег в американской экономике для стимулирования ее роста. Всемирный банк представил очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню привлекательности ведения в них бизнеса. Главные его критерии – благоприятность условий для создания новых компаний, регулирование их деятельности, найма работников, защиты прав инвесторов и собственности, а также доступность кредитования и внятность налогообложения. В новом рейтинге 183 страны мира. Состав первой пятерки не изменился с прошлого года. Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты. За ними в первой десятке Дания, Канада, Норвегия, Ирландия и Австралия. Россия получила в рейтинге 123 место между Угандой и Уругваем, на 7 мест ниже, чем год назад, и значительно уступая сразу 10 республикам бывшего Советского Союза. Для сравнения, Грузия получила в рейтинге 12 место, Эстония – 17, Киргизия – на 44, Казахстан – на 59, Беларусь Россия получила 68-е место.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 10. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московском театре «Цетера» сегодня пройдет юбилейная 10-я церемония вручения премии Артему Боровика. В Ленинском районном суде Перми сегодня продолжится слушание по делу о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь». В Азербайджане партия президента страны Ильхама Алиева может получить большинство мест в парламенте – около 70. Иранским политическим лидерам спустя 8 месяцев после парламентских выборов удалось достичь соглашения относительно будущего правительства. Канада по просьбе США и НАТО может продлить присутствие своих войск в Афганистане. Речь идет об участии военных в подготовке бойцов для афганской армии. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что не станет назначать досрочные парламентские выборы после успеха своей партии на выборах в местные органы власти. Представитель США при ООН Сьюзан Райс заявила, что прошедшие вчера в Мьянме парламентские выборы были несвободными и несправедливыми. Президент Финляндии Тарья Халанин начинает сегодня государственный визит в Россию, который продлится до 11 ноября. Советника мэра Петропавловска-Камчатского обвиняют в мошенничестве. И курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 77 копеек, евро 43 рубля 16 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В нашей программе снова пришло время обзора прессы. И сейчас ко мне в студию пришла моя коллега Динара Сиддикова. Динара, здравствуйте еще раз. Вам слово. Какие еще темы в сегодняшних российских газетах привлекли ваше внимание?
Здравствуйте еще раз. И не только о нападении на Олега Кашина пишут газеты сегодня. О покушении на Константина Фетисова, активиста-эколога и защитника Химкинского леса, статья «Новой газеты» на передовице. «Но чего вы от нас хотите?» – такой вопрос дежурного милицейского газеты выводит заголовок. Нападение произошло 4 ноября днем. Константина, лежащего перед подъездом в луже крови, обнаружили соседи в 16:45. Скорая приехала через 15 минут, милиция через 4 часа. Все это время орудия преступления биты и куртка Фетисова мокли под дождем. Криминалисты говорят, что теперь найти что-то будет сложно. «Новая газета» просит откликнуться свидетеля нападения, даже анонимно. А корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина избили не по случайности. Об этом сообщил свидетель случившегося дворник, который вызвал скорую, сообщает российская газета. По словам дворника, проведенного в блоге в Твиттере, корреспондента долго стерегли двое неизвестных с букетом в руках, скорее всего, цветами замаскировали либо палку, либо какой-то другой тяжелый предмет. Другие темы. «Новое известие» рассказывает о вчерашнем митинге на Поклонной горе. Под лозунгами «Защитим ВДВ, армию и флот» от Анатолия Сердюкова выступили ветераны ВДВ. Несмотря на ожидаемое количество участников этой акции в 5000 человек, голубых беретов собралось всего около 1500, отмечает «Новое известие». Независимая газета, между тем, пишет, что участников было не более сотни. Поводом для митинга, как пишет «Коммерсант», стала конфликтная ситуация в учебном центре сельцы Рязанского высшего командного училища ВДВ. Министр посетил его 30 сентября и нецензурно обругал начальника центра Андрея Красова. После огласки Анатолий Сердюков извиниться отказался. Независимая газета на передовице сообщает, что лозунги ветеранов поддержали не только представители внесистемной оппозиции. В глаза бросались флаги «Справедливой России». Активная позиция представителей партии Миронова, пишет газета, вступает в явное противоречие с позицией президента. Массовые демонстрации, состоявшиеся в столице в непраздничный на выходной день 7 ноября, показали, что левая идея привлекает москвичей больше, чем лозунги националистов. Об этом пишет «Время новостей». КПРФ утверждает, что под красными знаменами на улице в центре Москвы вышло около 50 тысяч активистов. Между тем, лидер Левого фронта Сергей Удальцов, постоянный участник оппозиционных выступлений, на сей раз, в отличие от 31 октября, был задержан ОМОНовцами. Причем, по словам самого Удальцова, команда «Не пускать» поступила от организаторов митинга, то есть КПРФ. Это выяснила газета «Время новостей». Президент России Дмитрий Медведев отклонил поправки в закон о собраниях, митингах и демонстрациях. Он редко сам отклоняет законы, пишет «Ведомости». Лишь в мае он наложил вето на поправки в закон о связи. Чаще по просьбе Кремля законы отклоняются Совфедом. Так было в транспортном налоге и о праве адвокатов приносить в СИЗО технику, сообщает газета. К другим публикациям о партии, не входящей в Госдуму, пишет РБК на главной. «Яблоко созрело к выборам. Партия пытается обновить стратегию, чтобы вернуться в Госдуму». Издание сообщает, что в эти выходные на заседании Федерального совета «Яблоко» лидер партии Сергей Митрохин обозначил партийные приоритеты, которые станут предвыборной платформой. По его словам, это поддержка и развитие среднего класса и защита прав собственности, а также борьба с коррупцией. Для этого партия включилась в антикоррупционный проект Transparency International и не исключает возможности создания коалиции. Около трети пенсионных взносов платят те, кто не доживет до пенсии, пишет независимая газета в статье «Дармовые деньги». Высокая смертность трудоспособных граждан крайне выгодна для нынешней пенсионной системы. Около трети взносов в Пенсионный фонд России платят те, кто не получит ни одного пенсионного рубля. Специально для независимой почитали специалисты-демографы. В результате ПФР получает ежемесячно в качестве подарка около 60 миллиардов рублей, которые фактически не связаны никакими обязательствами. В результате удвоится пенсионный подарки государству. Мэр Москвы Сергей Собянин как вихрь налетел на городские киоски, и чиновники взяли под козырек. Под таким заголовком «Новая газета» пишет о, цитата, «снесенных ветром киосков в Москве». Чуть больше недели назад, во время посещения Пресненского и Тверского районов Москвы, Сергей Собянин высказал свое недовольство многочисленными ларьками и палатками у станции метро. Все это случилось 30 октября. Но уже со 2 ноября торговцы начинают получать предписания о демонтаже нестационарных объектов розничной торговли. 3 ноября начался снос. На этом пока все. Это были основные публикации в сегодняшней прессе.
Спасибо, Динара. Обзор прессы в программе «Время свободы» представила Динара Сетикова. Нашу программу завершает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Италии. Знаменитая киностудия «Чиничита» в окрестностях Рима, итальянский аналог Голливуда, занимающая площадь 80 тысяч квадратных метров, в ближайшее время будет приватизирована. От былого величия огромного киногорода с его 20 киносъемочными павильонами давно не осталось и следа. Вместо 8 тысяч работников, занятых в производстве фильмов в период расцвета итальянской киноиндустрии, 50-60-е годы прошлого столетия. Сегодня в Чиничито работают всего 150 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнетий.
Последним итальянским киношедевром, целиком снятым в Чиночита, был «Амаркорд» Федерико Феллини. Название этого фильма, ставшего, как считают некоторые, похоронным маршем для студии, в переводе с одного из диалектов означает «я помню». Чиночита, долгие годы ассоциировавшаяся в массовом сознании итальянцев с великолепием и запредельно недостижимой мечтой, действительно становится сладким и приятным воспоминанием. Адриано де Анджелис, последний потомственный сценограф, который начал работать на киностудии еще в 1942 году, должен будет оставить свою мастерскую в Чиночита по истечении срока контракта на аренду помещения в мае будущего года. Вместе с ним уходит в небытие значительный пласт истории итальянского киноискусства. Семья де Анджелис стояла у истоков итальянского кинематографа, посвятив ему 90 лет жизни. Прообразом Чиночита был созданный в 1924 году Институт Луче, в задачи которого входили производство и прокат киножурналов. В 1925 году итальянское государство приобрело Институт Луче, который, сменив затем название, стал первой в западных странах государственной кинофабрикой. Официальное открытие киностудии под названием Чиночита, на котором присутствовал Бенито Муссолини, произошло в 1937 году. В 30-е и 40-е годы прошлого века, до свержения Дуче, здесь создавались художественные документальные фильмы, а также кинохроника, пропагандирующая идеи достижения фашизма. Началом золотого века Чиночита считается 1959 год, когда в киностудии был снят эпический художественный фильм «Бен-Гур», установивший рекорд кассовых сборов. А в 1960-м там же был сделан фильм «Сладкая жизнь Феллини». Съемки «Сладкой жизни» велись в закрытых павильонах, где в мельчайших деталях было создана римская Виа Венето. В эпоху расцвета в киностудиях Чиночита были заняты 8 тысяч работников. Однако киноискусство уже давно покинуло римскую фабрику грез. Сегодня здесь работают всего 150 человек. А последним значительным фильмом, снятым в Чиночита, были «Банды Нью-Йорка» режиссера Мартина Скорсезе, вышедшие в прокат в 2002 году. Чтобы как-то удержаться на плаву, Чиночита предоставляет павильоны для съемок долгоиграющих реалити-шоу, таких как «Большой брат» или «Чао Дарвин», который производит телекомпания «Медиасет», принадлежащая итальянскому премьер-министру Сильвио Берлускони. Настоящее кино итальянцы тем временем давно снимают в более экономичных киностудиях Туниса и Марокко. Основной процесс приватизации был начат еще в 1998 году, когда государство отказалось от мажоритарной квоты, уступив ее группе частных инвесторов. В настоящее время долги Чиночита составляют 29 миллионов евро, а в ближайший год для переоборудования киностудии и киносъемочных павильонов в центры конгрессов и тематические парки потребуются инвестиции в размере 16 миллионов евро. О взлете и закате итальянской фабрики грез говорит итальянский журналист Стефано Мази, специализирующийся на проблемах кинематографии. кинематографа. Какое значение имеет для Италии Чиночитта?
Чиночитта
была местом съемок всех итальянских киноэпопей до Второй мировой войны, таких как «Железная корона» Алессандро Блазетти, фильм, считавшийся в фашистской Италии собственной версией «Унесенных ветром». Следует помнить, что во время Второй мировой войны в съемочных павильонах Чиночитта в течение нескольких месяцев размещались беженцы в результате бомбардировок Рима. В 50-е годы прошлого века Чиночитта стала съемочной площадкой для великих американских киноэпопей, производство которых было переведено в Италию в рамках так называемой программы «Голливуд на берегах Тибра». Уместно вспомнить такие фильмы, как «Бен-Гур» и «Куо Вадис», в котором в эпизодической роли снялась Софи Лорен, тогда еще совсем молодая начинающая актриса.
Из-за чего начался закат Чиночитта?
Я полагаю, что Чиночитта стала приходить в упадок с появлением культового направления во французском кино под названием «Новая волна» в 60-е годы прошлого столетия. Постепенно, в 70-е годы, кино вышло из закрытых съемочных павильонов, и продюсеры начали снимать фильмы на улицах, в квартирах и на виллах. До конца 50-х годов любой фильм должен был сниматься в полностью закрытых павильонах, где даже небо было искусственным. А с появлением «Новой волны» кино покинуло закрытые съемочные павильоны. Таким образом, начался медленный закат Чиночитта и других крупных киностудий.
К чему приведет приватизация Чиночитта?
В действительности, процесс приватизации Чиночитта начался уже несколько лет назад, и неизвестно, к чему он приведет. Совершенно определенно, что закрытые съемочные павильоны не в состоянии существовать на принципах самоокупаемости. Например, уже довольно давно в них проводятся партийные съезды, конференции. Еще 30 лет назад это было бы немыслимо. Однако эти огромные площади необходимо использовать, поскольку расходы на их содержание огромны, например, только уборка помещений, освещение стоит огромных денег. Наверное, Чиночитта начнет путешествие в мир, где все должно быть в первую очередь экономически оправданным, а бухгалтерский баланс должен сходиться. Удачи тебе, Чиночитта!
Tanti auguri, Cinecittà. Говорил итальянский тележурналист и киновед Стефано Мази. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Время джаза». Первая передача «Время джаза» посвящена книге Ники Кёнигсвартер «Музыканты джаза и их три желания». Само собой, сначала самой Ники, активной участницы сопротивления, верной подруги и Монка, его жены Нелли и доброй сотни джазменов эпохи Микопа ведет программу Дмитрий Савицкий. Я с вами прощаюсь до 12 часов 7 минут. Это время выхода в эфир программы «Свобода в полдень», которую сегодня также проведу я. Удачного дня!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самую большую победу одержали республиканцы в Палате представителей.
Я не считаю, что будет создана совместная система противоракетной обороны.
Они требовали полного оправдания, однако суд заменил приговор на более мягкий.
Митинг националистов власти согласовали, отправив его в
скорбь. Степан сказал, хотели как лучше, а получилось как всегда.
Это не свободный было... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».